Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Те, кто был в прошлом году здесь на такой же Пасхе, быть может, вспомнят, что тогда, прочитавшие Евангелие о страданиях Спасителя по Евангелисту Матфею, беседовали мы здесь о Гефсиманской молитве Спасителя, о том, как Он для искупления грешников принял на себя греховную вину всего человечества. Сейчас мы с вами слышали повествование о страданиях Спасителя, Евангелиста Иоанна Богослова. И отметим сейчас характерные особенности именно этого повествования. Известно, что первые три Евангелия Матфея, Марка и Луки значительно сходны одно с другим, а Евангелие от Иоанна значительно отличается от первых трех. О многом, что они говорят, евангелист Иоанн умалчивает. И наоборот, то, о чем они не говорят, он приводит, и иногда подробно. О молитве в саду Гефсиманском говорит евангелист Матфей, евангелист Марк, евангелист Лука. А мы сегодня чтение Евангелия начали с того момента, когда окончилась эта Гефсиманская молитва, и когда Спаситель мира, укрепленный в этой молитве на тот великий подвиг, на который он выходил, выходит навстречу своему предателю и той куче вооруженных людей вместе с врагами Христовыми, которые пришли его, говоря нынешним языком, арестовать. Евангелист Иоанн не говорит о Гефсиманской молитве, он только намек делает на нее, говоря в самом начале, что Иисус, зная, что будет с ним, вышел к ним. Иуда тут был, и стража была военная, и враги Спасителя, книжники и фарисеи, члены Синедриона. И вот Спаситель, обращаясь к ним, говорит: «Кого вы ищете?» И ответили: Иисуса Назарея. Кратко ответил Господь: «Аз есть, это я». Но от этого ответа они попятились назад и попадали на землю. Редко-редко, когда Господь Иисус Христос таким образом давал людям почувствовать свою страшную, беспредельную, божественную силу. А здесь он только сказал два слова, словно страшная молния божества сверкнула в этом коротком ответе, и они посыпались на землю. Растерянные встают. Господь снова задает тот же вопрос. Они повторяют свой ответ, и тогда Господь снова ему говорит: «Я сказал вам уже, что это я», но уже, видимо, совсем другим обычным тоном. А тут же заботясь об апостолах своих, говорит: «Оставьте их, пускай идут». Знаем мы и то, как пытался Симон Петр его защитить, ударил раба Киреевского, урезал ему ухо, на Господь Петру сказал, что он вложил здесь свои ножи, а раненого раба исцелил. Святой Евангелист Иоанн говорит, что Спасителя из сада Гефсиманского повели сначала к первосвященнику Анне. И там первосвященник его спросил о учении его и о учениках его. А Господь ему на это ответил очень характерно. Спрашивая его, первосвященник нарушал установленный порядок судопроизводства. Полагалось тогда сначала спрашивать свидетелей, а потом уже обвиняемого. Если бы не было тут никого, кто слышал бы учение Спасителя, что он говорил, тогда первосвященник был бы прав. Но он сразу обращается к нему, а Господь мягко, тактично, указывая ему на неправильность, говорит: «Я никогда ничего тайно не говорил. Всегда говорил там, где собираются люди. Что ты меня спрашиваешь?» Вот спроси слышавших. Они слышали, что я говорил. Мягко и тактично Господь обращает его на правильный путь судопроизводства, на один из слуг архиерейских, желая выслужиться перед своим господином, якобы возмутившись дерзостью ответа, ударил Спасителя по щеке, полоните, сказавши: «Так ли ты отвечаешь, архиерей?» Прост был ответ Спасителя нашего. Господь ему многократно ответил: «Если я сказал плохо, то докажи, что плохо. А если хорошо, то за что ты меня бьешь?» Сохранилось, между прочим, предание, которое, кажется, у кого-то из святых отцов есть. Повторяется, что этот ударивший Спасителя был тот, которого он когда-то исцелил от расслабления. Так он отблагодарил своего божественного исцелителя. Потом Спасителя повели к Каиафе архиерею, уже к правящему архиерею. Тут, как мы знаем, происходит в эти часы и страшное отречение Петрова. Отречение апостола Петра, который совсем недавно клялся и побился, что он пойдет на смерть для учителя, а тут испугался служанки, испугался настойчивых допросов и с клятвой троекратно отрекся. Апостол и евангелист Иоанн после этого почти сразу говорит уже о том, как послали Спасителя Пилата, приторию Пилата, на допрос к самому правителю, прокуратору. Представители римской власти выходят и спрашивают: «Кую вину вы приносите на человека сего? В чем вы его обвиняли?» Иудеи на это ответили: с одной стороны, грубо, с оттенком дерзости, а с другой стороны, сами расписывали в собственном бессилии. Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Евангелие говорит, что на это голословное заявление Пилат только ответил: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». И вот тогда мы заявили, что нам не достоит убить никого. Мы не можем никого убивать, предавать смерти, этим самым указывая, что их приговор уже сложился. Пока они не имеют возможности привести его сами в исполнение, поэтому просят об этом прокурора. Пилат тогда уводит свою приторию. Ему приводят Спасителя, и он его спрашивает: «Ты весь царь иудейский?» Господь на вопрос отвечает вопросом: «О себе ли ты глаголющий, и винить ли ты Божь о мне?» То есть от себя ты не задаешь этот вопрос, или на основании того, что тебе сказали другие. То есть, другими словами, формальный ли характер носит твой вопрос, только потому, что тебе так сказано мне? Или ты сам интересуешься этим? Пилат на это ответил высокомерно, как римлянин, как высокий чиновник римлянин, сознающий свою власть. Не дал же дарил, разве иудей? Народ твой и его руководители предали меня тебе. Что ты сделал? Вот тогда Господь на вопрос, о том, царь ли он иудейский, говорит: «Царство мое есть от мира сего». Да запомнит это всякий, кто хочет церковь свести на платформу какой-либо человеческой, пусть самой возвышенной, самой благонамеренной, но человеческой организации. «Царство мое есть от мира сего», категорически говорит Спаситель. «А если от мира сего было бы царство мое, слуги мои подвязались и были за меня, да не предал бы их людей». То есть если бы царство мое было верующего, как всякое другое, то у меня были бы свои защитники, которые не допустили бы того, что происходит сейчас. Но или же царство мое есть отсюда, говорит Господь. Знаем мы, как Господь, беседуя с Пилатом, добавил, обращаясь уже к его внутреннему чувству, к его сердцу, к его совести. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Это он сказал сразу, после того, как дал ответ на вопрос Пилата. Царь иудейский, ты глаголишь меня, как царь есть вас. То есть ты говоришь, что я царь. Тогда, по тогдашнему словообороту, это означало утвердительный ответ. Да, я царь. Но только, говорит Господь, я родился на той мир, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины, послушает гласу моего. Мимо Пилата прошло, прошел этот призыв к его нравственному чувству, к его сердцу, к совести его. Пред Спасителем был представитель римского скептицизма, который верил залежительно во всем и ни во что уже не верил. А в особенности в такую-то истину. Пилат, вероятно, услышав это, думает, об истине он же говорил. Да есть ли истина вообще? У каждого есть свое представление. А если она где-то истина, далеко он от нее. И поэтому, собственно, отстраняя вопрос, только говорит, что есть истина. И с этим отошел от своего подсудимого. Трагический момент возлюбленный. Ответ стоял перед Пилатом. Живой воплощенный ответ. Тот, кто говорил о себе, аж есть путь и истина и жизнь. Но не сумел увидеть Пилат истине, ее истинности и своим скептическим вопросом, отвернувшись от живой истины, пошел и однако же сказал, аж не единые вины обретают человек и себе. Я никакой вины в нем не нахожусь. Но услышал он от народа, чтобы был отпущен, как отпускали тогда на Пасху, разбойник воров. Пилат, это у Иоанна Богослова этого нет, но это говорят другие евангелисты. Пилат задал вопрос народу. Кого отпустил, мне отпустить? Варавву или не Иисуса, называемого Христом? Несомненно, Пилат был убежден в том, что народ скажет не Иисуса, потому что Варавва был убийцей разбойник и мятежник. Но когда они закричали, не сего на Варавву, тогда Пилат растерялся. И евангелист Иоанн, услышавши это, он взял Иисуса и стал его бичевать. Бичевание – ужасное наказание, под которым многие умирали, не выдерживая его. Он только что сказал, что никакой вины он в нем не находит, за что же он приказал его бичевать. Однако приказал. Покрытый кровью с ног до головы, в багрянице, в терновом венце, стоял после бичевания перед ним Спаситель, и несомненно и жесткое, и грубое сердце язычника, содрогнулось, увидевши, что сделали его старательные воины в своей жертве. И опять-таки с надеждой на то, что поймет народ, что происходит, и пожалеет невинно осужденного и так искувеченного, измученного человека, выводит Пилат его и говорит, все человек, посмотрите на него. Ведь он человек, как и люди. Однако врагов Христову и это не успокоило, не насытило их злобой. И они тогда закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат тогда говорит, поймите его, вы распните, аж бы не обретали в нем беды. Вам, так сказать, мало того, что было сделано. Видите, сами распинайте, я его в нем вины никакой не обретаю. Он как бы говорит, я и то сделал вам уступку, приказавши бичевать человека, которого я считаю невиновным, а если вы хотите еще распятие, возьмите сами распятие. Они не могут это сделать, но они ему говорят. у нас есть закон. И по закону нашему он должен жить, потому что он назвал себя Сыном Божьим. Но это произошло действие, которого они, вероятно, предвидели. Евангелие говорится, Пилат, слышавший это слово, паже убоялся, если больше испугался. Потому что у римлян были тогда предания о том, что Божий могут явиться на землю во образе человека. Испугался Пилат, снова Спасителя провел к себе и спрашивал его, откуда если ты? И этому евангелист Матфей указывает, что когда происходил этот суд, то жена Пилата прислала к нему сказать, не делай ничего худого этому праведнику, ибо я во сне очень пострадала сегодня из-за него. И это прибавило, конечно, Пилату тревоги. Но когда он спросил, откуда если ты, то ему, отвернувшемуся от, и от вопроса об истине, Господь не стал отвечать. Иисус до ответа не доверил. Заговорила гордыня высокого правителя. Он говорит, мне ли не отвечать? Не лезь ли это власть имам распятия и власть имам пуститите? Ты в моих руках, ты в моей власти, и ты мне не отвечаешь? Трогатель ответ Господа Спасителя. Господь говорит, ты не никакой власти надо мной не имел, если не было тебе дано слыша, а поэтому, предавший меня тебе, больший грех имеет. Обратите внимание, как Господь не отяготит, не подчеркнут, не усилить вину Пилата хочет. Он видит уже, что Пилат отдаст его на ту казнь, которую требует пробить. И однако же здесь Господь, как бы старается умалить, ослабить его вину, старается, если не оправдать, как извинить его так, и говорил, что не твой главный грех, самый большой, а тот, кто предал тебя, меня тебе, тот главный грех имеет. И это, видимо, растрогало Пилата. И сказано прямо, что именно с этого момента Пилат в особенности старался его отпустить. Но не нашел себе мужества, когда он слышал это обвинение от людей в том, что если ты его отпустишь, то никто будет сюда не друг Кесаря. Конечно, это не могло не подействовать на Пилата. Потому что Кесарем-то был тогда Тиверий, жестокий и подозрительный. Представил себе только Пилат. Что будет, если Тиверию донесут о том, что он освободил того, который себя называл царем? И тогда Пилат убоялся окончательно, попытался еще сопротивляться, вывел Спасителя снова к народу и сказал, вот царь ваш. И те священники и книжники, которые так ненавидели власть римскую, которые спокойно они слышать не могли, у которых была одна только мечта освободиться от этой ненавистной подчиненности, они, как верные граждане римские, как верноподданные закричали, не има мы царя, только кесаря. Не имеем мы, не знаем ни какого другого царя, кроме кесаря. Тогда предоверено им на разницу. Пишет Иван Евангелист. И дальше тогда взяли Иисуса и повели. Нося крест свой, пошел он на Голгофу, как говорит предание изнемогали, от всего пережитого, от страшного бичевания, окровавленный, терял он эту силу, падал под крестом, пока наконец воины не заставили богатыря Симона Кирейского взять его крест и нести на себе. Распят Спаситель между двух разбойников. Книжники и фарисеи увидели надпись, которую Пилат поместил на кресте. Иисус Назарянин стали убийцей. И стали у него требовать, чтобы он изменил ее. Это стыд и позор для иудеев, если их царь пригвожден ко кресту, к оружию позорной казни. Некуда это быть. Напиши, что он самозванец. Напиши, что он царь иудейский. А что он сказал, я царь иудейский. То есть сам себе назвался названием. Но они вывели Пилата, видимо, уже из себя, и своему боссу, и своей ненасытной злобою, и он уже как отрезал. Где же Писак, Писак? Кто и написал, он написал. Знали мы того, как у Христа Христова стояла преблагословенная его мать. Его ученик возлюбленный, один, который не испугался, не убежал, а шел за ним до Христа. Он вероносец и верный, и преданный, и неизменивший. Знаем мы, наконец, чем окончилась страшная крестная мука Христова. Тогда Господь Иисус Христос, перетерпевший невероятные физические страдания, ибо крестная мука была вообще страшная, огненное страдание, а для него она была неизмеримо острее и мучительнее, потому что он был безгрешен, и ему не свойственно было страдать так, как не свойственно человеку, который в огне, покрылся в это время ледяной оболочкой. Для него страдания были противоестественные, поэтому несравненно мучительнее, чем для всех нас. Он их перетерпел безропотно и перетерпел то, что было неизмеримо более страшное. Это внутренний крест, страдания за грехи людей, которые он взял на себя и за которые оставил его отец. Но когда совершалось это страшное, таинственное оставление его отцом, вот тут и он на кресте воскликнул: Боже мой, скую мя оставил на себе. Смотрите, он всегда его называл отцом, а тут он восклицает: Боже мой, Богом называет, как последний грешник. Как говорил святитель Иннокентий Херсонский, в эти минуты Божество Сына Божия как бы сокрылось в душе человека Иисуса так, что он остался как бы один от нас, перенося эту страшную муку. Сам только он, да его отец, да Дух Святый знают, что тогда выскажет. Если бы пред нами открылась миллионная часть той муки, которую он тогда понес, то наше сердце разорвалось бы, не выдержав этого процесса. Но вот кончается мука крестная. Во исполнение пророчества Господь воскресает жажду, ибо его, как всякого распятого, томила невыносимая физическая жажда, но, как говорил один проповедник, этот космос еще больше означал жажду твоего спасения грешных, чтобы совершилось оно наконец, и вот промысл Божий полагает конец, и Спаситель мира, испытавший последнюю горечь, вкусивший остров, желчи смешан, наконец воскликнул: совершилось! Что совершилось? Совершилось то, о чем еще говорилось пророку, о чем предсказывали пророку, что прообразовали многочисленные события Ветхозаветные, а в особенности все жертвоприношения Ветхого Завета. Сколько агнцев прообразовательных было заклана в истории еврейского народа, пока наконец не был заклан агнец Божий, зелище грехи всего мира. Свершилось того, чего ожидал весь мир, чего ожидал не только народ иудейский, но сам того не ощущая, ощущал весь человеческий род. Наконец совершилось то, для чего пришел Сын Божий на землю, совершилось спасение рода человеческого. Аминь.